Знаете, каждому из нас, наверное, сатана подбирал ключи и подбирает, чтобы мы не ходили в Дом Божий. И у нас есть какое-то оправдание, есть, что сегодня, может, мы уже были на собрании, может быть, он говорит о том, что мы устали, у нас есть другие какие-то дела, кого-то он обманул о том, что не обязательно ходить в церковь, там любви нет, и так далее, и так далее. Мы слышим очень много оправданий, и лукавый нас уже обманывает. Он старается обмануть абсолютно каждого человека, подбирая ключи каждому из нас. Его умыслы известны. Я хочу сегодня говорить о умыслах дьявола. Что он думает, какие способы он предпринимает, чтобы овладеть человеком, его вниманием, его личностью овладеть, дать ему свои какие-то приоритеты. И для начала я хотел читать первый текст, это 1 Петра, 5 глава, с 8 стиха, 1 Петра, 5:8. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник, ваш дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостоите ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший вас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми ему слава и держава во веки веков. Аминь». Интересное повествование апостола Петра. И в начале этой главы он дает слово свое для пастырей. Что важно для пастырей? Потом он говорит, что важно для младших. Он говорит, чтобы младшие в 5 стихе повиновались пастырям и также подчинялись друг другу, облеклись смиренно мудрым и так далее, повиновались Господу. И он говорит о том, что лукавый борется за души каждого человека. Лукавый предпринимает попытки. И эти попытки, они известны. Например, он говорит, трезвитесь бодростью, противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев. Я помню, когда мы были маленькими, такими вот, и ходили на собрание, у нас был старый молитвенный дом, половина молитвенного дома, все помещение составляло, наверное, вот такое вот помещение, небольшое. Да. И мы иногда сидели, а иногда, пока спевка была, выходили, там маленький такой тамбурочек был, такая верандочка, и мы там играли в собрание. И я помню первую проповедь, которую произносил друг мой, он там стоял, вот такой маленький, говорит, противник ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Он даже не понимал, что это такое, но он проповедовал, копируя какого-то проповедника. И тут открывается дверь, с дома молитвы выходят наши родители, а он тут проповедует о противнике. Знаете, прошло лет 50 уже. Я помню эту проповедь своего друга такого небольшого, он старше меня, наверное, на полгода был, и о том, что противник ходит, как рыкающий лев. Что же это значит? Какие есть у противника способы? Потому что апостол Павел тоже об этом пишет. 2 Коринфянам, 2 глава, 11 стих. «Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы». Он хочет нам сделать ущерб, и нам небезызвестны, то есть нам известны его умыслы. В одной церкви не очень много людей, ее посещала небольшая церковь. На одном воскресном служении пастор вышел проповедовать и говорит, «Братья и сестры, в конце собрания мне сегодня ночью приснился сатана. И он очень мне что-то рассказал, много рассказал, что. Но сейчас нет времени, я на следующее воскресенье вам расскажу, что он мне рассказал». И все, распустил всех, пошли домой. На следующее воскресенье была переполненная церковь. Люди пришли послушать, что пастору рассказал сатана. Он посмотрел на них и сказал, «Я каждую неделю проповедовал то, что сказал мне Бог, и вам не было интересно. А когда я сказал, что расскажу, что мне сказал сатана, вы вон все пришли послушать. Кого вы больше слушаете?» И он построил свою проповедь вот на этом. На самом деле сатана хочет что-то сказать. Он пугает. Знаете, рыкающий лев. Говорят, что сатана ходит и пугает людей, как рыкающий лев. Он притаится, а потом рыкает. И некоторые животные цепенеют, и они становятся легкой добычей, а другие быстренько уходят из своих убежищ и тоже становятся добычей. Они покидают свое убежище. И И сатана, он тоже пугает, где-то каким-то иным способом воздействует. Но Павел пишет, что нам небезызвестны его умыслы. Нам небезызвестны его умыслы. Мне бы хотелось говорить сегодня об умыслах сатаны, об умыслах лукавого на примере вот фараона египетского, который не пускал народ израильский из египетского плена. Это интересно, что он понимал, что Бог говорит, ему придется отпускать народ, потому что Бог уже заставлял его. И после четвертой казни фараон говорит, призывает, я хотел бы четыре таких умысла сатаны, как он пытается удержать своей власти людей, чтобы они не шли за Господом. Четыре таких его способа, четыре попытки. И вот когда Бог уже через Моисея совершает четвертую казнь в Египте, и мы читаем об этом Исход 8:25. «И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал, пойдите и принесите жертву Богу вашему всей земле». Пойдите, принесите жертву Богу вашему всей земле. Фараон понимает, что Бог и его представитель Моисей давят на него, но он не сдается сразу, он не капитулирует, просто раз и сразу. Он начинает сдавать позиции мало-помалу, шаг за шагом. Он понимал, что ему придется расстаться с этим целым племенем рабов, которые работали на экономику Египта. Он не хотел этого, не хотел их отпускать, но он не хотел и как бы подчиняться Богу. И вот он начинает отступать очень мало-помалу. Первый умысел, он говорит, принесите, потому что Моисей пришел к нему и говорит, Бог Израилев повелевает, чтобы мы пошли и принесли в жертву, вот и совершили служение там-то. А он говорит, хорошо, но пойдите, принесите жертву Богу вашему всей земле, то есть на моей территории. Зачем вам куда-то далеко уходить? Выйдите за пределы города и тут же за опушкой на околице принесите жертву Богу. Он понимал, чтобы они служили Богу своему, но оставались под его контролем. Сатана не отпускал их. Говорит, хотите послужить? Пойдите послужите, но не уходите далеко. Оставайтесь на моей территории, оставайтесь в зоне моей досягаемости, оставайтесь под моим контролем. Он легко мог потом их пойти послать отряды, легко захватить и вернуть. Скажите, разве сатана не применяет сегодня этот метод? Он тоже говорит, хотите послужить? Да пойдите послужите. Хотите сходить в церковь? Да пойди сходи. Но только оставайся в моем подчинении. Оставайся в моей власти. Не уходи из-под моей опеки. Будь в моей власти. И сегодня обмануты много людей. Сегодня очень много людей, которые ходят и совершают религиозные обряды какие-то, но продолжают оставаться под юрисдикцией дьявола, местного этого фараона, так скажем. И он владеет ими, потому что они совершат служение, помолятся где-то в воскресенье, а потом снова возвращаются в его власти в понедельник, и вторник, и в среду. Они продолжают делать то, что говорит этот местный греховный фараон. И сегодня мы тоже вернемся домой, но Господь хочет, чтобы мы в понедельник были на его территории, и во вторник, и в среду, чтобы мы исполняли его волю, служили Богу, посещали церковь, но оставались во власти все остальное время местного фараона лукавого дьявола. Вот почему вот этот умысел, первый умысел дьявола, он был тогда, и он важен и актуален сегодня. Второй умысел, мы смотрим об этом следующий текст, уже Исход 8:28. Когда Моисей продолжает с ним общаться и говорит, нет, нам надо выйти за территорию. Он им говорит следующее, 8:28. И сказал фараон, хорошо, я отпущу вас, принесите жертву Богу вашему в пустыне, только не уходите далеко, помолитесь обо мне. Он понимает, что давление силы увеличивается на него, ему придется отпустить, но он не хочет их сразу отпустить. Он думает, что они удовлетворятся, ну, какой-нибудь подачкой в их сторону. Хорошо, надо вам выйти за границу, выйдите за границу, только не уходите далеко, тут рядышком. Вот прямо как перейдете, вот тут прямо и остановитесь. И тут совершайте служение. Это тоже хитрый умысел лукавого, хитрый умысел фараона. Он знал, что если они будут тут рядом, легко можно их будет вернуть. Легко послать отряды и вернуть. И в пустыне рядышком здесь сами люди легко вернутся. Когда вот он, Египет, желанный, благоустроенный, он будет рядом. У них пойдут первые недовольства, первая нехватка каких-то продуктов, еды, вот эта кочевая жизнь, к чему они уже не привыкли, отвыкли от этого. И они сами легко вернутся на его территорию. Сатана и сегодня продолжает обманывать людей. Зачем тебе далеко уходить от меня? Зачем тебе уже совсем куда-то уходить? Не будь таким фанатиком. Будь как все. Зачем ты уже совсем фанатик? Что вы хотите отличаться от всего этого мира, совсем далеко уходить? Одевайся, как они, живи, как они, отдыхай, как они. Смотри то, что смотрят эти люди на территории, контролируемой фараоном местным. Не уходи далеко от меня. Не уходи далеко от меня. Выйди, соверши служение, но не будь таким фанатиком. Отдыхай, проводи свободное время, зарабатывай деньги. Все делай, как делают люди вот на моей контролируемой территории. Это тоже умысел такой дьявола. Это тоже на самом деле его умысел. Павел об этом говорит. Нам небезызвестны его умыслы. То есть они открыты, они были уже, они высвечены в Евангелии. Это второй умысел. Третий умысел, он говорит 10-10. Исход 10-10. Фараон сказал, сейчас мы скажем, какая это уже была казнь. Это уже очередная казнь совершилась. Пятая казнь уже совершилась. Шестая, седьмая казнь уже совершилась. Бог продолжает давить на фараона, но он продолжает сопротивляться. Смотрите, исход 10 глава, 10 стих. Фараон сказал им: «Пусть будет так, Господь с вами, я готов отпустить вас, но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение. Нет, пойдите одни, мужчины, и совершите служение Господу, так как вы просили, и выгнали их от фараона». Зачем вам идти с детьми? Пойдите одни, мужчины, совершите, ты приходите. Он понимал прекрасно, уйдут мужчины совершать служение, но куда они уйдут? Далеко ли они уйдут от своих семей? Далеко ли уйдут от своих жен? Далеко ли они уйдут от своих детей? Куда они уйдут? Что будут делать эти мужчины? Они никуда не убегут. Дети остаются заложниками в руках лукавого. Сегодня, когда мы смотрим на это, он говорит: хотите, идите, родители, одни. Сегодня сатана продолжает использовать такую же самую тактику. Я помню, родители в нашей церкви в советские времена тоже некоторые были обманутые семьи и говорят: мы пойдем одни на собрание, одни. Дети вырастут, сами примут решение. Мы сейчас пойдем одни, потому что власть так давила. Вот эти инструктивные письма различные, они приходили и давили на верующих в наших церквях, баптистских, пятидесятнических, давили и говорили, что нельзя пускать детей на собрание. Они хотели оторвать детей от родителей. В школе вели с ними религиозную пропаганду. Я это помню. Я скажу, как это было, ну, в моей жизни, что я могу засвидетельствовать. Когда меня папа приводил на собрание, мне было, не знаю, ходил я в школу или нет, а мама потом чуть позже шла с остальными младшими собрание, потому что папе, как служителю, надо было быть раньше на собрании. Он брал меня, брал старших иногда, или одного меня, приводил на собрание, мы приходим, а там стоит уже представитель горисполкома, держит блокнот такой на входе в молитвенный дом, карандаш, я помню, у него в руках. Он смотрит на него, говорит: именем горисполкома я запрещаю водить сюда детей. Есть постановление, и сидит, помечает, кто пришел. Детей не пускали на собрание. Детей хотели оторвать от родителей, оторвать от церкви. Но уже не можете не ходить молиться. Ну, ходите, молитесь. Детей надо оторвать от собрания. Папа посмотрел на него и говорит: не переживай, сейчас жена придет и остальных приведет. Водили нас родители на собрание, водили, несмотря на запреты. Они учили нас верить, они учили нас служить Богу. Это очень важно, чтобы мы шли на служение Богу с детьми, с малыми. Сатана, он говорил Моисею, зачем вы идете с детьми? Оставьте детей дома, они устали. Пусть они посидят в моих приборах. Пусть они тут. Я их буду пасти через эти гаджеты, я буду пасти через эти девайсы. Они будут моими. Зачем вам идти туда? Вы сходите, купите им планшеты, купите им телефоны, пусть они посидят дома, они будут дома, они не выйдут никуда, не надо их никуда выводить. Дети будут привязаны. И сегодня, когда мы вспоминали, знаете, есть такие штуки, вот как они называются, которые крутишь на машине так на пальце, как? Спиннеры, да? Подшипники там такие крутишь, они сверкают, мигают. И люди ходили еще несколько лет назад, и все крутили. И все были заняты. Когда у детей не было еще телефонов, ну вот так вот, чем они были заняты. Ходили вот эти спиннеры, крутили, и так они и всем этим были заняты. Доктор, один старый пожилой доктор, рассказывал, что когда они перевозили во время войны больницу, психбольницу в эвакуацию куда-то туда в Сибирь, потому что линия фронта приближала, им сказали, надо, подогнали вагоны, надо вот этих психбольных загрузить и эвакуировать. Как? Разруха, бомбежка, как их всех удержать, чтобы они не разбежались? Ведь есть тихие, есть буйные. И кто-то увидел с разбитого какого-то завода ящик подшипников. Они достали эти подшипники, раздали психам, они ходят, их крутят, и их ведут куда надо, посадят, и всю дорогу они крутили, никто никуда не сделал, не делся. У них было занятие, не крутили. Сегодня сатана нашел другие занятия, чтобы они никуда не сбежали от него. И он дал, и они сидят и крутят, они сидят, листают, клопов там давят, что они делают, я не знаю. Даже смотрю, некоторые сидят, играют, какие-то игрушки у кого-то, и постоянно же взрослые люди, мы ехали в поезде с Москвы, смотрю, сидят взрослые парни, адекватные парни, хотим с ними пообщаться, они ответят, там одна сложно, да, нет, и снова сидят в телефоне, смотрю, в играх играют. И весь вечер, и полночи, их внимание, глаза их там. Некоторые люди, даже приходя на собрание, продолжают сидеть в этих телефонах. Кто играть, кто просматривать что-то. Нам небезызвестны его умыслы, говорит нам апостол Павел. И сегодня мы видим умыслы дьявола, чтобы завладеть умом, вниманием молодежи. Почему он хотел? Во-первых, чтобы мужчины, они будут привязаны, заложники остались в Египте, мужчины легко вернутся, это раз. А если вдруг даже они уйдут, у него осталось целое племя рабов. Немножко подождать, они вырастут, и снова будут рабами в Египте. Они будут рождать рабов в рабство, на работу. И будут экономику Египта поднимать и дальше. И сатана хочет оторвать. Ведь церковь, любая церковь находится на расстоянии всего одного поколения от вымирания. Если мы не приведем наших детей в церковь, мы погибнем. Мы умрем и уйдем к Господу в вечность. Но церкви останутся пустыми. Посмотрите на многие сегодня церкви, особенно церкви в Европе, которые пустеют сегодня. Этот умысел, третий умысел лукавого, он сработал. И сработал очень хорошо и мастерски. Он смог оторвать родителей от детей. Идите, принесите в жертву Богу, идите помолитесь, если вы не можете помолиться. Но зачем вам с детьми? И оторванное вот это поколение, разрыв поколений, и так он стоит под большим, вы знаете, прессингом современное поколение. Проблемы отцов и детей, возрастные проблемы, они и так очень актуальны, как никогда. Но сегодня еще и разрыв вот этот духовный. И на самом деле это очень серьезно. Война за души детей, и побеждает тот, кто завладеет вниманием наших детей. Тот и победит. Завладеем мы вниманием, Господь ли овладеет нашими детьми или завладеет этот мир. Мы должны об этом думать и молиться. И, наконец, четвертый умысел. Четвертый умысел. Когда, продолжая Господь давить на фараона, через Моисея была совершена девятая казнь. И вот мы смотрим, исход 10 глава, 24 стих. Исход 10, 24. Фараон призвал Моисея и сказал: «Пойдите, совершите служение Господу, пусть только останется мелкий и крупный скот ваш, а дети ваши пусть идут с вами». Смотрите, в чем было дело здесь. Моисей говорит ему: «Нет, нет, мы пойдем, и скот наш пойдет с нами, имущество с собой мы возьмем, и мы жертву выберем, чтобы принести в жертву Богу, мы выберем из наших стад там, когда придем на место». Смотрите, Господь когда-то сказал, чтобы очищение грехов происходило через пролитие крови. Им-то надо было совершить служение Богу, пролитие крови, они получали прощение грехов. И сатана хотел, чтобы не было жертвы, чтобы не было вот пролития крови, чтобы не исполнилась Божья воля. Он хотел этого. И еще он хотел, чтобы оставить имущество людей здесь. Христос сказал очень важный принцип: «Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Вы уйдете, имущество ваше все остается здесь. Легко вы вернетесь сюда. Та же самая, помните, жена Лота? Все ее имущество осталось здесь. Она вышла, вроде бы уже вышла. Вот он, смотрите, самый настоящий исход. Ангелы выводят, там погибель, все. Она берет и поворачивается, потому что сердце ее было там, где имущество. Где имущество ваше, где сокровище ваше, там и сердце ваше да будет. И сегодня мы понимаем, что сатана пытается привязать людей какими-то земными привязанностями. Он пытается их привязать какой-нибудь работой, какими-то другими занятиями, чтобы человек не пошел на служение, не служил Богу, чтобы он был привязан более к земному. Сегодня люди такие, ну, как они сами иногда называют, как мне одна бабушка сказала: «Знаете, ну, мы люди меркантильные». Член церкви говорит: «Ну, мы люди меркантильные, понимаете, мы живем в этом материальном мире, нам нужны материальные ценности, ну, вы ж не обессудьте, что мы вот вокруг этого наша жизнь идет». И сатана это понимал, фараон понимал, что человек привязан к своему имуществу. Если сокровище наше, оно вот в этом земном, кто на земле богатеет земным, небо не будет для них голубым. Такой псалом, когда ты пел братский хор. Поэтому стратег и тактик сатана очень великий. И на самом деле апостол Павел говорит, нам небезызвестны его умыслы. Его умыслы, чтобы оставить людей Божьих в своей власти, чтобы держать их, чтобы никуда их не отпустить. И каждый из нас испытывает на себе вот это притяжение земное, притяжение лукавого, чтобы не идти за Господом. Давайте еще раз, братья и сестры, мы попробуем посмотреть и вспомним четыре вот этих умысла лукавого. Во-первых, он говорил, исход 8.25, «Принесите жертву Богу на моей земле, здесь». То есть хотите послужить, послужите, но будьте в моей власти, будьте в моем достигаемости, принадлежите мне. Сегодня много людей, много, немного, но есть часть людей, которые приходят в церковь, не выходя из мира. Они не получили возрождение духовное. Они пережили религиозное какое-то переживание, но они не пережили возрождение духовное, и они продолжают, ну, как бы они находятся членами вроде бы в церкви, но проходит немного времени, и все они уходят рано или поздно из церкви. Или продолжают жить здесь и приносить какие-то разные горести, переживания церкви, потому что у них неустроенная душа. Вот эта проблема есть. Второй его умысел – не уходите далеко, чтобы мы не сильно отличались от этого мира, чтобы мы не уходили далеко, чтобы мы легко могли вернуться, чтобы мы были похожи на этот мир, похожи на людей этого мира, как когда-то народ израильский сказал пророку Божьему: «Поставь нам царя, чтобы мы были как прочие народы». Мы хотим быть как все. Молодежь сегодня тоже нам говорит. Ну что вы говорите, мы хотим быть как все. Сейчас никто так не одевается, как вы требуете. Сейчас никто так не носит. Мы хотим быть как все вокруг. Вот он, умысел лукавый. И Господь говорит нам, открывая третий умысел, зачем идти с детьми? Пойдите сами, сходите сами, поклонитесь, помолитесь. Говорите, бабушка пойдет в церковь, ну дайте ей денежку, пусть она свечку поставит, за нас помолится. Зачем детей тащить? В воскресенье утром дети устали, их рано поднимать, сонных куда-то везти. Зачем с детьми? Пойдите сами одни. И результат. Дети вырастают, не приучены к служению, не учены к поклонению и продолжают оставаться в недосягаемости. Как-то мы были в Брянске, и говорит один служитель, наш говорит, а зачем у вас в Брянске там 5, 6, 7 хоров в одной церкви? Зачем столько много? В церкви 500 человек, например, зачем 7 хоров? Почему много? А он говорит, Регин говорит, а вот смотрите, дети маленькие, хор первый для воскресной школы. Они поют, потом хор для подростков, потом хор для молодежи. Потом хор там для такой-то, хор следующий, хор. И он, ребенок вовлекается в служение, он раз в неделю минимум спевка. Регин с ними занимается и духовно, и вот по специальности. Потом он, они участвуют в служении. Если он не пришел, ребенок, на собрание, на спевку, регент обязательно зайдет домой или позвонит. И так вот они в служении не передаются, родители идут на собрание, детей ведут, и дети постоянно в служении, они пропитываются Словом Божьим. И потом они из этого хора переходят в следующий, из них потом и проповедники, и хористы из них потом бывают, и служители церкви. Это самая активная часть церкви. Это те левитское, как бы сказать, сословие, которое продолжает служить Богу во всю свою жизнь. Это очень важно, что они не потеряли своих детей. Вот эти хоры даже, говорят, для нас это возможность научить детей служить Богу. И четвертый его умысел, как мы вспоминали, служить Богу со всем своим имуществом, чтобы материальное нас не оторвало от духовного. Почему и говорят иногда, когда принимают крещение, хорошо, чтобы в эту купель опускался и кошелек человека, его кредитная карточка, его права, чтобы все, что мое, оно тоже принадлежало Господу. Все, что мое. И чтобы наше сокровище было там, где Господь, главным, основным. Пусть Господь нам поможет, братья и сестры, идти самим за Господом, не оглядываться назад. И помогать другим людям, которые, может быть, не так известны умыслы сатаны. Будить их, звать наших детей, пока есть возможность. И пусть Господь поможет встретиться в земле обетованной, в Царстве Небесном со всеми нашими близкими. Аминь.